Шалом, Рабанит Хава, как приятно видеть вас снова. Я чувствую, что эта недельная глава, она настолько объемная, ну то есть всегда, да, но есть вещи, которые мы не видим, а тут даже неопытному человеку, да, видно, что есть очень много таких больших моментов, и каждый момент можно выучить отдельный урок.
Конечно.
Но если можно, мы могли бы начать немножко с другого. Мы хотим немножко... чтобы был чуть-чуть иврит, да, так мы, может быть, начнем с чем-то. Мы видим, что первое слово, да, как наша недельная глава, да, и это слово, оно потом встречается очень много раз, да, тоже в жертвоприношении, когда Авраам приносит идут, ваяр это маком мирахок, да, а с другой стороны...
Там немножко по-другому, одну секунду. Тут ваяр это показался, а тут он увидел.
Да,
это у нас а потом... другие, как называется, у нас это другие дняны.
Да, а потом у нас есть чуть позже Вейсайнав, да, и он увидел. И чуть...
Это поднял глаза.
Это понятно. Какая разница? Почему здесь увидел? Почему недостаточно было написать и увидел? Почему надо поднять глаза? И... Вейсайнав, то есть и тоже Исайша, и поднимает женщину, тоже это тоже могли бы нам объяснить, что почему зрение оно связано с этими буквами?
Первым делом, большое спасибо, Юли, вам тоже шалом, и что вас из всей России, чтобы с Раташем всем всюду было все очень хорошо. И Татьяна, также вам доброе утро.
Да.
То, что тут можно рассмотреть несколько вещей. Первым делом я хотела рассмотреть одну маленькую вещь. Вообще форму вайра и также вайса и форму ваяв. У нас на иврите, извините, вы спросили а я начинаю с б. Я начинаю совсем с самого примитивного, если можно сказать, самого первоначального. Значит, я называю примитивный, какой-то первый уровень. На иврите у нас есть в Торе 5 времен. Мы обычно знаем 3. Вернее, на иврите даже можно и просмотреть еще больше времен, но, 3, но 5 у нас очень явный. Даже можно рассмотреть 7 времен. На русском языке есть прошедшее, будущее, настоящее. На иврите есть будущее, прошедшее, настоящее. Есть повелительная форма. На русском, я думаю, тоже есть повелительная форма. Там встань, сядь. И на иврите, кроме этих 4 форм, есть еще 3 добавочных. И одна из них – это будущее, прошедшее, будущее. Есть будущее, прошедшее. Это немножко путает, может быть. Вайра, яра – это будущее. Вайра, когда есть ва в начале, это будущее, которое превращается в прошедшее. Значит, этот вав называется вав гайпух, вав, который переворачивает.
Как вайи бы имея хашвирош или...
Да. Еги – это будущее, вайги – это прошедшее. Это обычно показывает что-то прошедшее близко, не очень давно. Абсолютно прошедшее – это абсолютно прошедшее, а эта форма немножко более близкая. Она нам особенно нужна в Танахе, потому что там у нас есть очень... Это же рассказ. И там рассказывают вещи, которые... И рассказ, он не идет... Это очень сложно, когда мы даем рассказ. И параллельно же происходит еще очень много вещей. И мы потом к ним возвращаемся. И мы хотим показать... И Танах хочет показать, что было ближе, что было дальше. Что было перед, что было после. А невозможно в каждую минуту переходить и говорить, о, вы знаете, сейчас там произошло то, а тут произошло так, а тут произошло так. Мы заканчиваем рассказ, потом возвращаемся к чему-то, что было до этого. У нас есть очень красивый пример в нашей недельной главе. Потом я возвращусь к Ваира. Извините, я не убегаю от этого. У нас есть, от этого также есть законы, которые мы учим, и другие вещи, которых мы учим. У нас и обычно в Танахе, я не могу сказать всегда, но большинство случаев у нас как раз пользуется в этом будущее прошедшее. И когда пользуется прошедшим абсолютно, мы тогда в какой-то мере рассмотрим, почему. В нашей недельной главе, 21 глава, 1 пасук, Вашем покаде цара кашерама. И Всевышний взял и вспомнил Сару, как он сказал, и он сделал Саре, как он ей говорил. Покад – это абсолютно прошедшее. Видите, я там не говорю «вы покад», «у покад». Я говорю «у покад» более точно. Я говорю «покад». Это абсолютно прошедшее. Когда у нас абсолютно прошедшее, это показывает, что то, что было до этого, оно было более близко. Значит, то, что Всевышний вспомнил Сару, это было намного раньше, чем то, что говорится в 20 главе. Хотя это у нас говорится в 21 главе. И поэтому то, что у нас говорится в 20 главе, там говорится о том, что Сара была в доме Авимелеха, и что все, что произошло в доме Авимелеха, и как, конечно, Сара возвращается к Аврааму, и Авраам молится за Авимелеха, и тогда у них же было наказание о том, когда Сара была сказана, что из ихнего организма ничего не выходило. В момент, когда Авраам за них молится, у них все из организма, что должно было выходить, выходит. И это в Торе называется «Ваелейду», «Я не родили». Потому что рожать – это кого-то из того, что у меня есть внутри, и что это делаю? Это у меня выходит наружу. А так как потом говорится «Вашем покад», значит, Всевышний взял и привел к тому, что Сара забеременела, до того, как жители Палестины вылечились. И как мы видим, что это был обратный порядок. Потому что говорится тут «покад» в абсолютно прошедшем времени. А там говорится «Ваеледу» в будущем прошедшем. И отсюда делает устное предание вывод. Это произошло, потому что Авраам на них молился, что если человек что-то, он нуждается в чем-то, и он вместе с тем в состоянии молиться о другом, который в этой же вещи нуждается, а не только о себе, а дать возможность им молиться за другого, а не говорить, у меня нет, я не хочу, чтобы никому такое лишь было, тогда Всевышний первым делом отвечает им. Поэтому Всевышний сначала, когда Авраам начал, понимаете, как это? Молиться за них, Всевышний сначала сделал так, чтобы Сара забеременела, а только потом они взяли и родили. Называется «Коля митпалер хаберо вецарихло на натхиле». Так это только... Сначала я хотела вот эту интересную вещь рассмотреть, а это будущее прошедшем. И прошедшее будущее. Я тут только показала прошедшее. А слово, которое в будущем, и превращается в прошедшее. Потому что слово «ваигра», оно именно в такой форме. Тут надо смотреть, что Всевышний показался Аврааму. Значит, на иврите, я не знаю, насколько вы хотите это рассмотреть, на иврите есть понятие, что значит видеть и что значит слышать. Мы, может быть, говорили об этом. Что говорится, что Всевышний с нами разговаривал и нам говорит «услышь». Или мы услышали слова Всевышнего. Скажем, когда говорится, что первый человек был в раю, и он согрешил. Говорится, что он услышал голос Всевышнего. А Аврааму Всевышний показался. Значит, есть, когда мы воспринимаем, мы, я имею в виду те, кто заслуживает этот уровень, воспринимают связь с Всевышним зрением, а есть, кто достигают это с помощью слуха.
А про Бет-Амикдаш написано, что ты придешь показать себя и увидеть, да? То есть есть и то.
Да. И там именно увидеть. Там именно и показать, и увидеть. Но там именно все связано с зрением.
То есть люди были достаточно в высоком уровне, чтобы быть и в этом, и...
Да, и в обратной форме также. Но это именно зрение. А скажем, когда они приходили в Суккот, это было для того, когда был у нас то, что называется Мицват Акель, они приходили слушать. Когда мы стояли у горы Синай, мы видели и слышали. И мы, как вы знаете, видели голоса. Что-то вообще невозможно. В повседневной жизни тоже используется это время. Рита спрашивает, повседневной нет, в наше время так никто не говорит, и так даже никто не пишет, только если вы хотите писать какую-то литературу в стиле Татах. И то, что я видела, что рассматривает Огдаля, какая разница, когда написано, что Всевышний, что ли человек услышал Всевышнего, или человек, или Всевышний показался человеку, это понятие зрения, это форма, значит, когда я вижу, я могу видеть всех одновременно. Это значит, что Всевышний раскрыл человеку что-то очень глобальное. Слышать – это когда я могу воспринять только то, что мне сейчас дано, и каждую частицу данных я воспринимаю отдельно. Поэтому, когда говорится, что евреи у горы Синай, они видели голос. Может быть, вы слышали об этом? Что здесь предание, что Всевышний нам сначала 10 заповедей сказал один ним залп. Значит, мы сначала восприняли все глобально. Такая вещь называется видеть. Что бы это ни было, это называется видеть. Значит, если мы говорим о зрении как символическое понятие зрения, значит, воспринять все одним залпом. А если мы говорим слышать, это воспринять каждую деталь саму по себе. И у нас говорится, что когда мы были у горы Синай, мы сначала услышали, это имеется в виду, конечно, но я это называю увидели, одним залпом все 10 заповедей, что это вообще невозможная вещь для человека, и Всевышний такую вещь нам дал возможность. А потом Всевышний взял и повторил каждую заповедь саму по себе, мы тогда каждую заповедь услышали. Значит, когда Всевышний сейчас говорится, что он показал, то он разговаривал с Авраамом на уровне зрения, значит, он раскрыл Аврааму какую-то вещь очень глобально. Когда говорится, что кто-то поднимает глаза, у нас есть зрение, которое естественное. Зрение, я хочу, я не хочу, я вижу. Я только должна, для того, чтобы не видеть, мне нужно закрыть глаза. Но если я не закрываю глаза, я сразу вижу. Мне нужно это сделать, чтобы не закрыть, чтобы не видеть. Здесь бывают вещи, которых я не хочу видеть, это или неприлично. И я пробую отвести глаза, и это так тяжело. И глаза сами куда-то тянутся туда, куда не надо. А когда говорится, что кто-то поднял глаза, это значит, что он активно хочет посмотреть. Он не видит, он просто активно хочет видеть. Я покажу в нашей отдельной главе два раза. Это Галя раз. Ой, извините, нет, мне не передали. Извините. Я потом попрошу. Рефуа шлемали да день бен Валерий. Аминь. Чтобы у него возвратилось зрение, вышаколье, вышаколье, рефуа шлема. То, что вы спрашиваете в Айсайуна. Идемте, мы просмотрим. Ой, извините, это было в предыдущей недельной главе. У нас это есть достаточно много раз. Это может быть негативно, это может быть позитивно. Скажем, когда Лот решает взять и отделить от отделиться от Авраама, вернее, Авраам предлагает ему отделиться от него, это 13 глава, 10 посок, «Вайса Лот и Тина». И поднял Лот свои глаза и увидел. Значит, кого-то поднять глаза – это еще не видеть. Поднять глаза – это, вы знаете, мне что-то хочется, я хочу что-то достичь. А потом я уже вижу, что, как и что это я достигаю. Даже когда говорится о жене Путифара, которая пробовала взять и соблазнить Юсефа. Говорит, что она подняла свои глаза. Я читаю, это 39 глава, 7 пасук. Ваехал ватиса эшета дунав этенея Юсеф. Она подняла свои глаза к Юсефу.
Тоже про Авраама видно, когда он пошел, написано, висайте на вияр это махом мирахом.
Даже есть понятие поднять и увидеть. Значит, как будто поднять глаза, это еще не видеть. И это понятие, что когда он взял и поднял глаза и увидел, это он достиг духовного, это может быть или поднять глаза, это какой-то мой поступок, когда я хочу выйти изнутри себя и достичь что-то другое. Это может быть и в плюс, и в минус одновременно. Я тут показала два случая в минус, а у Авраама это как раз плюс. Это какое-то понятие возвыситься нам. И мы это можем сделать. У нас любой поступок, как вы знаете, имеет, он нейтральный, и вопрос, что вы с ним делаете. И тогда говорится, что Авраам увидел там облако. И вот тогда он спросил, как вы помните, Ишмаэля и Элиезера по преданию, и они сказали, нет, они ничего не видят, а Ицхак сказал, что он видит. Поэтому Вайсайнав это не просто видеть физически, это что-то совсем на другом уровне. То же самое у Лота и то же самое у жены Потифара. Почему полы заплетают?
Если очень интересно, если бы вы могли нам объяснить, как буквы связаны со зрением. Да-да. Буквы алиф, рейш, алиф. Как это
глобально
связано?
У нас зрение – это те же самые буквы, которые связаны с словом страх. Ра-а – видеть, и ир-а – бояться. Они у нас рассматриваются очень близки. У нас только юд и алиф меняет, и гей меняется. И они у нас считаются, в какой-то мере, когда я вижу, у нас считается, что страх, он более связан с зрением, чем с слухом. И поэтому у нас они считаются в какой-то мере общие. И я, вот это, значит, у нас там есть рейш, алеф и гей. Это какое-то три буквы. Рейш – это буква, она, которая у нас рассматривается нейтральной. Значит, у нас есть буква, которая имеет какую-то символику, а рейш, она, видите, она как будто с двух сторон она закрыта, с трех она открыта. С двух она открыта, с двух она закрыта. Вот у нас есть четыре стороны. И рейш у нас рассматривается как флаг. Значит, речь показывает гибкость. Она такая очень гладенькая. И она у нас... Понятно, почему я ее рассматриваю как флаг. Это флаг, который можете повернуть в любую сторону, которую вы хотите. Это вот, возможно, человек, когда он видит мир, а мир, он как будто нейтральный. И вы можете увидеть, как... Вы можете увидеть вот эту половину... Вы можете увидеть верх и небо. И можете увидеть... Вы понимаете, что находится на земле, что не очень приятно. Поэтому у нас рейш рассматривается и как... Это она буква часто у нас находится в женских именах, особенно если мы рассматриваем имена наших матерей. У Сары, у Рахель, у Ривка, у них у всех трех есть рейш. Это женщины такие, которые умеют... У них есть какая-то... вот эта гладкость, понимаете? Далет, скажем, это буква очень похожая на рейш, но она совсем не флаг. Нет, далет это что-то очень... Понимаете, как это? Совершенно не гибкое, острая, с такими острыми углами. ее невозможно перевернуть, потому что у нее как будто там есть такая, понимаете, еще какая-то зацепочка в конце. Поэтому вот это «раа» начинается с буквы «риш». Это вот понятие того, что вы есть данное, которое есть перед вами. Как вы его увидите, зависит от вас.
То есть гибкость мышления – это основная функция зрения. Да? Именно вы про нее начали, что «риш» – это…
Поэтому это первая буква этого слова. Значит, вы два человека видят то же самое, каждый воспринимает совсем по-другому. И вы можете посмотреть, скажем, в слове «Исраэль», а у него тоже есть «риш». И это показывает тоже гибкость еврейского народа. Есть такое, кто рассматривает, что если возьмем слово «Исраэль», у нас есть 5 букв в этом слове, и «риш» как раз в середине. И у нас будет перед этим есть «еш», а после этого есть «аль». И вы можете повернуть, в какую сторону вы хотите. Вы себя можете видеть как что-то, вы себя можете видеть как ничего, можете видеть мир как самостоятельная вещь. Или вы можете видеть Всевышнего как тот, кто правит всем. Потому что Кель – это также имя Всевышнего. Поэтому у нас многие слова, которые не очень позитивные, в них тоже есть «риш». Скажем, слово «ра», слово также вы говорили про обрезание «арель». Это человек, который не обрезан. В них тоже есть «риш». Значит, «риш» – это какая-то нейтральная буква, которая, понимаете, куда вы ее повернете, такая она и будет. Она может быть очень что-то очень хорошее и гибкость. Это гибкость. Гибкость зависит абсолютно, вы знаете, от кого, куда, как вы пользуетесь этой гибкостью. Гибкие люди могут быть самые ужасные, гибкие люди могут быть самые великолепные. Вопрос, как вы пользуетесь этой гибкостью. И вот что нам, и тот орган, который через него мы это все как вот воспринимаем и потом решаем, как быть, это зрение. Слух, она считается намного, когда я слышу, это на русском даже, когда мне говорят, что кто-то, наоборот, не гибкий, а он как будто подчиняется мне, он рассматривает, что он послушен. Шмиа, мы это намного более того, что кого-то берут, кого-то и заставляют. А зрение, наоборот, это мой выбор. А когда это мой выбор, понимаете, как это? Это может быть в любую сторону.
Интересно. Если бы спросить, что, какая ключевая функция времени или там ключ, то это видеть разнообразие, великолепие, а тут это совсем другой ключ.
Нет, это ваш выбор, видеть великолепие или видеть точно наоборот. И у нас также рассматривается, что то, что мы можем взять и наоборот вести себя неправильно. Это говорит, мы говорим это в Шма. Что вы будете идти за вашим сердцем и за вашими глазами.
Но мы видим мир не полностью, есть какие-то цвета спектра, которые мы ограничены в них. Да? Может быть, как раз голоса были в тех спектрах света, которые мы не видим. Есть ли в этом корне что-то, что мы видим, что это нас ограничивает, мы видим что-то?
Конечно, поэтому Риш, он ограничен. Он ограничен только с двух сторон. Поэтому я рассмотрела, что он ограничен. У нас есть что-то выше нас, что-то до нас, которое мы не можем видеть. Я не могу видеть то, что было до меня. Я не могу видеть то, что выше меня. Я могу видеть то, что интересно, то, что ниже меня. Я могу видеть то, что в будущем. Как будто и у меня есть громадное желание видеть все время что? Будущее. У нас есть больше желания видеть не прошедшее, а видеть будущее.
А поэтому речь повернут в эту сторону.
Вот это то, что у нас вот, и то, что мы пробуем все время, на базе настоящего взять и увидеть будущее.
А, то есть и поворачивать этот флаг в другую сторону, как вы говорите, да, это все время смотреть на будущее, что там, на прошлое, да.
И можно, но рейш, как я вам говорю, она как флаг. Поэтому он у нас, она из единственных букв, которая рассматривается такая, которая она как будто конвертная. Так можно сказать на русском, как будто мы, поэтому я ее называю флагом. Вот ее можно махать в обе стороны. Поэтому у нас есть, да, желание видеть прошедшее тоже. И потом у нас есть Алиф. Алиф, у него есть много символик. Я тут рассмотрю его только как одно, что это человечек. Да, Люгер, спасибо. Как человечек, который стоит двумя ножками. Вы хотите, я принесла, может быть, форму букв, а то я говорю, может быть, не все знают, как буквы выглядят. Это понятно, как это, что мы в какой-то мере... Это человек, который стоит на двух ножках. Это тот, кто видит. И гей – это в какой-то мере правильная вещь, которую человек должен себя в некоторых случаях немножко ограничивать.
Что?
Потому что гей – он ограниченная буква. Когда они все видят, я буду все пробовать видеть и все хотеть воспринимать, это в некоторых случаях будет немножко не самое правильное.
Все видит не самое правильное.
И если мы возьмем слово, и смотрите, что слово свет на иврите «ор», он примерно с тех же самых букв, как «раа», как видите. У нас алиф, вав. И алиф, и гей, это у нас, и также есть еще буква «йод». Значит, у нас как будто вот, буква, которую можем ее рассмотреть как вот, абсолютно буква, это у нас только «рыш» в обоих. Поэтому я так много говорю про «рыш». Потому что и в слове «о», и в слове «ор» — это свет. Я же могу видеть только здесь есть свет. И слово также «ра», видеть, в них обоих есть буква «рыш». А у нас буква «алиф», «ва», «хей» и «юд» — это четыре буквы, которые, конечно, не буквы, но они также на иврите очень часто функционируют как гласные. А на иврите гласные не совсем считаются буквы.
Но есть еще внутреннее зрение, человеку не нужен свет.
Конечно. Но для этого человек должен это захотеть видеть. Он должен от этого себя освещать. И это очень непросто. У нас есть какие-то точки в нашей жизни, в нашей, внутри нашего «я», которые мы не хотим видеть. Если нам кто-то это напоминает, мы на это совсем не рады.
Вот эта функция, нашим старым, философская функция света, о которой вы говорите сейчас, как она откликается на всех тех моментах в нашей недельной главе, которые в ней есть? Есть ли связь между ними? Как мы можем это рассмотреть через призму «видеть» и «свет»?
У нас тут есть много, смотрите, тут есть много, может быть, я только рассмотрю еще понятие «слушать», которое я только задела и не рассмотрела. Значит, когда Авраам и Сара, у них есть разногласия, Сара не говорит Аврааму, говорит, что Сара увидела. Смотрите, идем тем. Просто если вы говорите про свет, про зрение, и увидела Сара сына Хагара, значит, как он себя ведет. Она не услышала, она увидела. Она это говорит Аврааму, значит, она говорит. И говорит, что это было очень плохо в глазах Авраама. Хотя эта черка должна была это быть очень плохо в ушах Авраама. И Всевышний говорит Аврааму, чтобы это не было так плохо в твоих глазах. И чтобы ты слушал голос Сары. Видите тут вот эту игру между слушать и видеть. Значит, когда говорится слушать, это имеется в виду то, что я говорю, быть послушным. И у нас в какой-то и мы можем, и вот и то, что я говорила, что буквы страха и буквы зрения, они очень похожи. Скажем, Всевышний говорит Хага, аль-тир-и, не бойся. Но аль-тир-и очень слышится, как будто не смотри. Вы замечаете?
Получается, что слух, он более как бы подавляет, чем зрение, да? Потому что, например, на гром мы говорим, что кухог воротом мале улам. То есть это нам страшнее, чем конечно. Молния. Да, молния. Да, хотя молния тоже будет очень страшно.
Она может. И молния, мне кажется, физически, то, что опасно для человека, намного более это молния, чем гром. Но гром нас пугает, а молния не так. И говорится, что Всевышний сотворил гром, лефашет акумьет шибалев. Для того, чтобы взять как будто у нас и вот эти неправильные места в нашем сердце, взять их и распрямить.
Да. У нас рядом с нами весь военный аэродром, и по ночам очень прямо над летают самолеты. Это прям много-много самолетов, это так страшно. Иногда это вначале кажется, что это гром. Я думаю, да, вот это Всевышний не зря самолеты военные сделали. Такие страшные звуки. Да.
И у нас есть понятие, что часто происходит. И тут просто у нас есть тоже эта вещь, если вы говорите про зрение, говорится, и открыл Всевышний ее глаза. И она увидела. Значит, считается, что наш мир, он, значит, что мешает зрению? Зрению мешает две вещи. Одна вещь – это тьма. Другая вещь, которая мешает зрению – это ограничения. Стены, какие-то вещи физические, которые просто нас скрывают. И тогда мы не можем видеть. И это понятие того, а по-настоящему наш мир, он бесконечный. Но Всевышний его сотворил таким формой, что мы, как люди, у нас какое-то наше зрение, оно как будто ограничено. Хотя по-настоящему, и это нам создает иллюзию, что у нас мир ограничен. Потому что мы все время видим только стены. Значит, я хочу что-то сделать. И мне кажется, это невозможно, потому что тут есть стена, и там есть стена, и там это невозможно, и там это тоже никак. Эти все стены, они иллюзии. Есть случай, когда нам Всевышний открывает глаза, мы тогда вдруг видим, что это не совсем не так. Нам кажется, что это невозможно. Мы начали это делать, и только стало возможно. Это то, что говорится про Ага. Не говорите, что Всевышний создал колодец. Там, где не было воды, и они сейчас изнуряют от шаш. Особенно Ишмаэль. Говорится, Ир открыл Всевышний ее глаза, и она увидела колодец. Значит, для того, чтобы мы что-то достигли, мы должны первым делом, это должно быть внутреннее наше понятие, что мир абсолютно не ограничен. Всевышний сотворил наш мир. Всевышний бесконечный, поэтому наш мир, он бесконечный и не ограничен. Но так как мы, как люди, созданы ограничены, поэтому мы его так воспринимаем.
Такое бывает, что иногда о чем-то помолишься, и вдруг после молитвы ты понимаешь, что эта вещь, она может как-то помочь, или и ты, она существовала до этого, да, это не то, что вдруг Конечно. Она возникла, просто не приходило в голову об этом подумать.
И это значит, что Всевышний нам открывает глаза. Мы даже говорим, что когда мы с кем-то разговаривали, мы можем сказать, я ему открыла глаза. И он мне открыл глаза. Значит, он мне открыл глаза. Это понятно, в каком плане. Поэтому зрение это вот, а слушать это более воспринимать. Значит, зрением я могу, еще одна разница между зрением и слухом. Зрение я беру наружный мир, воспринимаю в себе, в себя. И я также, но это я воспринимаю очень субъективно, как вы понимаете. Поэтому есть случаи, когда мне надо открыть глаз, чтобы я его видела более объективно. И зрением я также могу влиять на других. Слух – это единственная вещь, которую я только воспринимаю внутрь и никак не влияю ни на кого. Слух – это очень внутренняя вещь. Это влияние наружного мира на меня, и я слухом не могу никак не влиять ни на кого. А глазами я могу влиять на людей.
Но если человек очень внимательно слушает, он может этим сам повлиять на другого человека своим качеством своего, как он слушает?
Это обычно не то, что как, потому что как я слушаю, никто не знает, как я слушаю. Это у меня проявляется именно моими глазами, моим какой-то, понимаете, всем?
Да.
Поэтому, да. Может быть, человек вас очень хорошо слушает, а вы даже этого не знаете.
А может быть, он делает вид, что он хорошо слушает, но он не слушает вообще. Но вот если бы мы видели мир действительно в его неограниченном спектре, мы бы видели, что стена – это иллюзия, да, потому что это тоже энергия, которая только иллюзия, что она нас останавливает.
И поэтому у нас говорится, когда был создан мир, что Всевышний создал сначала свет, который был очень особый, который Всевышний вас потом спрятал. Вот это понятие, это был, как говорит, устное предание свет, которое мы могли видеть с одного края мира до другого. А потом это, возможно, было от нас спрятано. И в связи с которым им какие-то моменты, это возможность дана. Это мы можем назвать как какое-то понятие, что у человека есть интуиция, или какие-то вдруг вещи, которые вы не понимаете. Откуда, как ты это понимаешь?
Или пророки, если они видят Конечно. Вещи, как-то просто им раскрывается более широкий спектр.
Но эта вещь уже создана, вещей. Понимаете? Это не что-то, что было потом сотворено, это вещь, которую Всевышний сотворил так первоначально, только потом она эта вещь скрыла. Поэтому я говорю, что это вот такая скрытость. Угу. Поэтому я вдруг не вижу, а вдруг мне открывают глаза, и я это вижу. Но также пророков есть случаи, когда говорится «слушай», и случаи, когда говорится «смотри». Это вот эта разница между слухом и зрением. Теперь я тут вижу очень много всяких вопросов, которых я не смогла прочитать. Я извиняюсь. Почему указывают, что означают эти жгуты? Тяжки можно печь халы в любой форме. И это только женщины решили всякие... Есть разные формы, как плетут халы, как это. То, что более важно, это что были две халы. Ихняя форма не совсем важна. Но то, что у нас есть, да, это... Принято в месяц Тишрей, что халы были круглые, и были то, что они еще так же делали, это на халы они еще клали некоторые разные формы, еще какие-то вещи там, лестницу плели на халу, или есть времена, когда делают халу в форме ключа, но вот эти всякие интересные вещи, они в какой-то мере немножко забылись. Или там птичку кладут на халу, или ручку, форму руки, ладони, у моей мамы там было предание, как это, или халу на халу. И это... То, что в какой-то мере сделали такую форму, я думаю, что такая форма, она была, и евреи ее приняли, потому что это понятие три, а в иудаизме три – это такая очень важная вещь. И когда у нас есть две халы, в которой каждый есть три жгутика, это в какой-то мере понятие шести, а как вы знаете, в Лехмапаним там были шесть хал с одной стороны и шесть хал с другой стороны. Но это уже женщина какие-то вещи для себя такие, понимаете, добавили. Для того, чтобы это имело какую-то символику. Шалом значит, что вот может быть и другие праздники мы видим, или Всевышний показывает нам что-то, а что-то потом мы это должны услышать. У нас обычно, и это вопрос, есть случаи, когда, и это зависит от каждого человека, глобально. Если посмотрите на лицо, у нас сначала глаза, потом... И это понятие того, что и глаза, зрение считается выше, чем слух, и также обычно человеку более правильно показать вещь очень глобально, а потом ее, понимаете, разделить на части. А если, это если мы идем сверху. Если мы идем снизу, мы сначала воспринимаем частицы, а потом мы их собираем вместе. Что-то одно общее. И это как, наверное, называется мякляли-пат, у меня пат ляклял, я, извините, не знаю, как это называется на русском. Идти от глобального к деталям или от деталям к глобальному. Я уверена, что есть какой-то термин, но, извините, я не знаю его на русском.
Есть симбиоз и анализ, что-то да. Такое.
Извините, мне сказали, что это флюгель. Я видела это слово, и вдруг я его не вижу. Извините. Да. Большое спасибо. Вы мне сказали, что это вот то, что я пробовала показать флаг, это флюгер. Спасибо. Это я. Ас. Я должна потом с вами поговорить. Я не совсем поняла, что вы пишете. В слове Йом-Кипур есть рейш, нахон, который может повернуться и исправить что-то в прошлом, конечно. Нахон. В Кипур у нас тоже есть в конце рейш. В Рош-Ха-Шана у нас есть рейш. У нас всюду, где есть речь, есть вот это понятие.
А то, что у нас почему... есть цвета спектра, это как-то внутри что находится? Это? У нас 7 цветов спектра, которые, да. Благодаря которым мы видим свет. Это как-то закодировано внутри этого?
Да, это закодировано в слове «о», свет. Потому что в слове «о» это 207. В гематрии 207. Там это какая-то связана как-то семерка. «Вав» — это 6, «алеф» — это 1. И это у нас тоже символика, значит, вот эти, у нас, мы можем каждого человека, каждое качество более точно взять и покрасить цветом. Скажем, гнев. Обычно человек, когда он в гневе, мы его красим красным. Человек в депрессии, мы его красим там в черный или коричневый. В иудаизме милость, девственность, она обычно красится в белое. В иудаизме милость красится в белое. И у нас каждый из наших праотцов, он имеет другой цвет. А так у нас есть 7 праотцов, у нас есть 7 цветов.
Yeah. Коричневый это не чистый цвет, это сочетание.
Да, сочетание, но черное, это у нас разница более черная.
А в радуге нет черного. Среди что-то? Спектров нет черного. А, он внутри белого, наверное.
Да, он считается, это все перемешанное. У нас есть какой-то больше цветов, у нас какой-то... У нас, скажем, Авраам, его символика – это белый цвет.
Как девственность.
Видите, вы говорите, белый и черный не находятся в спектре. Видите, я добавляю еще некоторые цвета. А у нас синий, желтый и зеленый, они считаются как один цвет. Потому что синий и желтый – это вам даст зеленый. Поэтому если у меня зеленый – это цвет, то у меня автоматически зеленый, он же делится на эти два цвета.
Вы говорили, что ваша мама не любила зеленый цвет.
Да, моя мама не любила зеленый цвет.
Если можно, давайте немножко коснемся недельной главы, а то потом могут женщины быть очень расстроены, что мы ничего не сказали, связанное с событиями, а у нас так много событий.
Так вы можете сказать, почему в восторгом хуже видят вблизи. Первым делом, кто это попросил, чтобы у нас были какие-то ухудшения в зрении, это был Ицхак. Поэтому он был первый, который у него такое произошло. И считается, что чем человек старше, он более видит вещи глобально и дальше. Он как будто видит, к чему наши поступки приведут в будущем. Молодежь, она более видит настоящее. А взрослые люди более видят будущее. Поэтому у них ухудшается у пожилого человека. Он как будто настоящее не видит, а он видит будущее. Если он, конечно, умнее. Понимаете, как это? Это вот какая-то символика возраста. Это видеть мир, понимаете, в какой форме. Терпи, что у меня есть тут очень много кого из наших отцов. Да. Значит, у Авраама белый, у Ицхака красный, у Якова вот это непонятный цвет, который я сказала только сейчас, зеленый. А какой, у кого черный? Давида. Какой цвет у Иуда? Это у него синий такой. Я имею в виду, каждого, вы знаете, каждый 12 колен был свой цвет.
Свой камень.
За счет камня, который у него был на груди у главного священника. Желтый – это цвета. Две стороны одного, да. Поэтому я и так, это, как вы видите, сказала. Спасибо большое, Мирьям. У Прометея тоже, да, тоже. Извините, я только, я не знаю, как это повести. Я, извините, не вижу ничего дальше. Если кто-то что-то написал мне после Прометея, я, извините, ничего не могу увидеть. Пожалуйста. Что вы хотели спросить про недельную главу?
Слишком много я хотела спросить. Я так много хочу спросить, что нет на это времени. Поэтому я спрошу вас, как вы думаете, на что нам наше время, наше актуальное, то, что происходит, что нам нужно
обратить внимание? Аарон и Иосифа тоже есть света, да. Но это снова немножко более... У нас кого-то Авраам, Ицхак, Яков, Давид, они кого-то самые основатели. И поэтому мы о них говорим больше всего, когда мы говорим, у нас как будто четыре в иудаизме, четыре самых базисных цвета, именно в более скрытой форме. Это белый, черный, вот этот непонятный цвет, который я рассмотрела. Я его назову зеленый и красный. Вы знаете, зеленый и красный, они противоположные цвета. И потом это у нас все уже остальное. Смотрите, наша недельная глава, как вы рассматриваете, у нас наша недельная глава начинается, когда Авраам Авину, он уже еврей, и у нас она заканчивается жертвоприношением Ицхака и рождением Ривка. Значит, как будто бы это у нас, если можно так рассмотреть, последняя недельная, в этой недельной главе в какой-то мере Авраам и Сара заканчивают свою доминантность. Потому что в следующей недельной главе Авраам, конечно, будет, он еще жив, он только в конце нашей следующей недельной главе уже и Сара, и Авраам в следующей недельной главе заканчивают свою жизнь. Поэтому следующая недельная глава – это уже сумерки. Это понятно, как это? Это Авраам, Авраам и Сара. Они вначале, Сара умерла, и все, как ее хоронят. Но это уже начало жизни. В какой-то мере мы уже видим также Ицхак. Поэтому тут, вот если мы говорим про Авраама, это у нас две недельные главы. Лех-леха. Это мы видим Авраама, когда он еще не еврей, он становится евреем с конца нашего Пашат Лех-леха. А Вейра – это уже Авраам, когда он еврей. И то, что мы видим, что Авраам как еврей, он не только заботится о себе, он молится за стул. И это понятие, что еврейский народ, мы отвечаем за всех. И Всевышний рассказывает Аврааму, что будет за стул. Не зря говорят, что один раз лучше увидеть, чем 10 раз услышать. Тогда,
Есть один пасук, который все время приводит меня в замешательство. Я не понимаю, что это значит. Можно я вам прочитаю?
Пожалуйста, может быть, я тоже не знаю? Пожалуйста.
Вы знаете. Вайкра Авраам Шем Амаком Агу Ашем Ир-Э Ашер Йомар Айом Бегар Ашем Ир-Э.
Ашер Йомар Айом. Что будет сказано?
Как будто ввиду... сколько раз тут повторяется и о чем здесь идет речь вообще?
Да. И тут видите все время я, тут видите все время видеть. И да. То, что вы сказали также, когда мы приходили в храм, мы приходили увидеть и быть видны. И это в какой-то мере вот это место. Потому что тут говорится как раз о местах. И вот тут Авраам превращает это место в то место, в котором Всевышний будет нам виден. И что мы перед ним будем всегда видны также. Ир-э и ира-э. Тут есть вот эти два глагола пассивный и активный. Видеть и быть увиден.
То есть это Авраам превратил это место? Не то, что это место уже было чем-то особенным, и потом, но видно, что Ваяр это Маком Мирахок. То есть там уже было облако, оно уже существовало как место.
Рфуа шлема Мэри Фанни Рахель бат Рима Пнина. И Елена, конечно, спасибо. И у нас это место, значит, я бы, может быть, смотрю, что происходит. Всевышний сотворил мир. Всевышний сотворил в мире всякие, есть у нас места, каждое место имеет какой-то свой потенциал. Но для того, чтобы этот потенциал, и то же самое во мне, каждый из нас, у него есть какой-то потенциал. Но для того, чтобы этот потенциал проявился, мы должны что-то сделать. Если мы ничего не сделаем, потенциал не проявится. Поэтому, как вы совершенно точно сказали, Авраам видит это место. Это место выбрано Всевышним. Для того, чтобы это место стало именно то место, в котором нас видят, и мы можем быть видны, Авраам что-то должен сделать. И за счет Акедат Ицхак, это тогда Авраам молится, что, и он говорит, Всевышний, я же тут делал такой поступок. Пожалуйста, чтобы это да воплотилось. Что эта духовная сила, которую я увидел в этом месте, она по-настоящему стала. Вашлима Людмила Батхана. Это понятно, что тут Авраам просит, и у нас есть также предание. Ну, просто вы сказали этот пасук, поэтому это совершенно явно, как вы говорили про то, что будет, то, что мы три раза должны были приходить в храм и быть видны, и нас было, чтобы мы увидели и быть видны так же. У нас считается, что в этом месте, так как говорится, Вайкра Авраам Шема Макомаху, и назвал Всевышний это место так. То назвал это место Ир-И, видеть. А до этого, в предыдущей недельной главе, мы же говорим про Иерусалим и место храма, там был другой царь, его звали Малькицедек, по преданию это был Шеп, и он называется Малькицедек Мелех Шалем, Малькицедек царь Шалем. Значит, Шем назвал это место Шалем, Авраам назвал это место Ир-И, или Иру. И Всевышний сказал, если я назову это место Шалем, Авраам будет обижаться. Если назову это место Ир-И, Шем будет обижаться. Я возьму эти два имени, объединю вместе, и так у нас получается Иерушалай. Значит, есть что воплотил в этом месте Шем. Это понятие полноценности и мира. А есть, что воплотил в этом мире, в этом месте, это имеется в виду Иерусалим, Авраам. Это понятие, он раскрыл в этом месте вот это понятие, что мы можем быть видны перед Всевышним, Всевышний нужен нас.
А в том, что Шалем, это уже, это не включает все вообще?
Это понятие полноценности, но не, я могу быть полноценной и оторванной. А тут наоборот, это моя зависимость. И очень большая проблема человека, который полноценный, не превратиться в оторванную. И поэтому Иерушалаим заканчивается на айн. Понимаете? А вы знаете, что на иврите, если слово заканчивается на айн, это значит парное. Поэтому Иерусалим, он назван в честь двух людей. Это называется двух священников. В честь Авраама и в честь Шем.
А я думала, парно, что это Всевышний, мы как-то умеем. Как...
Конечно, это так же. Но в какой-то мере это два человека раскрыли это. Это так же... После этого это также в какой-то мере вот эта связь наша с Всевышним. Но для того, чтобы создать эту связь нашу с Всевышним, человек должен с своей стороны стараться быть как можно более полноценным. И стремиться к полноценности. Понимаете, есть тут уровень. Есть что взял и создал в этом мире Шем, а есть что-то в мире взял и создал после Шема Авраам.
И... Еще можно вопрос? Или вы хотите что-то сказать?
Не, пожалуйста. Тут был какой-то очень длинный вопрос. Кто-то мне написал, и я его вообще не вижу. Вот, я его сейчас нашла. Извините. Можно сказать, что Авраам передает свет всего людям, и Исхак принимает, передает его Якову. Извините, я должна потом прочитать. Извиняюсь, это мне возьмет время прочитать. Я извиняюсь, что это занимает у меня время. Да, глобально то, что вы говорите, вы можете... Авиталиха – это глобальная практика. Я только не проверила это тонкости. И, может быть, одна вещь, которую я уже говорила об этом много раз, это две вещи, которых я всегда, когда мы доходим до этой недельной главе, мне всегда хочется это подчеркнуть. Это что Авраам идет в ужасном, самом страшном своем испытании. И, может быть, я расскажу три вещи. Первым делом Всевышний нам всем дает испытания, которые противоположны нашему характеру. Да, спасибо, Маша, что вы мне сказали. Можно Ашем еще подробнее, какая именно его часть. Теоретически мы должны были говорить про Руфаш Людмила Патхана. И да, я тоже сказала. Мы должны были, как будто про Шема рассматривать в прошлой недельной главе. Шем, это, значит, у нас есть понятие, то, что называется не евреи, это Бней-Нуах. У нас потом есть звено, которое объединяет между Бней-Нуах и еврейским народом. И это Шем. Как вы знаете, Авраам учился, Авраам, и также, чтобы говорится про Якова, вещевать Шем ве-Эв. Есть что-то такое-то между. А потом у нас, как любая вещь, Всевышний створил мир так, что у нас все происходит очень плавно. Есть всегда перепонки между одним и другим. Значит, понимать, что и не злиться, и не сердиться, понимать всем. Именно то, что ваше качество, и то, что вы как будто хотите, всегда испытания будут противоположны. Значит, если Авраам, он человек милости, он хочет всех людей в свой дом. И наша недельная глава начинается с тем, что все приходят к нему домой, и он всех принимает, и всем все дает. И его испытание в конце будет выгнать своего же сына. Вы представляете, какой это ужас для Авраама. А потом самое ужасное, принести своего сына в жертву. Значит, это, и можно рассмотреть все испытания Авраама, как они испытания на жестокость. Это у нас и то же самое будет у каждого из наших праотцов и каждого из нас. Вторая вещь – это что, когда нам Всевышний дает испытание, если мы это испытание можем выдержать с радостью, а не выдержать, но с какой-то, понимаете, такой тяжестью и слезами, тогда это испытание превратится в что-то великолепное для нас. У нас есть предание. Значит, мы знаем, что когда человек, он в грусти, он не может получить пророчество. Значит, если Авраам, конечно, Авраам плакал, конечно, Авраам это было ужасно, но у него внутри было понятие Всевышний мне сказал, я рад исполнить его желание. Даже если мне ужасно тяжело. И не надо отказываться от боли. Боль есть. Но она не может отменить радость. Пример, который очень примитивный, который я могу дать. Человек идет к зубному врачу, умоляет его, чтобы он его лечил. Очень рад, что врач его принял. Ему очень больно, и он плачет. Это, понимаете, что я просто сказать, это не противоречие. Одновременно у меня есть и то, и другое.
Радость какого-то совершенно другого качества. Это не радость, которую мы привыкли понимать радость. Это что-то конечно. Совершенно невероятное, да. Какая-то внутренняя вещь.
Да. И если бы Авраама этого не было, он бы не смог получить пророчество, не зарезать Исхак. И только потому, что Авраам был на таком величайшем уровне в исполнении этого испытания, Исхак остался жив. Понимаете, что я пробую рассмотреть? И это происходит у нас у каждого с нашим испытанием. Если мы его берем и можем выдержать более достойно, он совершенно поворачивается непонятно как. И еще одна вещь, если мы захотели сделать что-то очень хорошее, и потом не смогли, без нашей вины, из-за чего-то это было невозможно, что-то сделать. Авраам не может принести Исхака в жертву, он берет и приносит вместо него этого барана. Вот это понятие, что я же пережила что-то, я психологически куда-то стремилась, я духовно как-то взлетела. Если я физически ничего не сделаю, вся моя духовная работа, понимаете, как это, будет опустошена. Это будет очень нехорошо для меня. Поэтому надо что-то физически сделать. Я человек. Я не только голова, я не только разговор, я тоже руки и также ноги. И любая эта вещь должна пронизить меня всю. Если я хотела взять и помочь кому-то и не смогла, так я кому-то другому могу, там, не знаю, спечь что-то, сделать что-то маленькое, помочь как-то. Но не обязательно так много, как я хотела. Но хотя бы что-то сделать.
По поводу извините, того, что вы говорили вот, до этого про испытание, Авраам мог быть рад, потому что он получил прямое послание Всевышнего. Так он да. Идет, и у него есть радость выполнения чего-то высокого и достойного. А человек обычный, который проходит испытание, он не знает, куда его, что от него надо, что требуется, куда идти. Понимаете, испытание, оно всегда сопровождается каким-то совершенно беспомощностью, какой-то понятием потери какой-то. Откуда тут черпать радость?
Это очень тяжело. Конечно, тут мы тоже можем видеть разницу между Авраамом и Ицхаком. Ицхак это не принимает от Всевышнего, Ицхак это слышит от Авраама. Но у Авраама тоже есть, и вот это то, что вы сейчас сказали, то, что для меня самое сложное в испытании, это вот это смятение, этот неуверенность. Всевышний сказал Аврааму, что от Ицхака у него будет потомство в предыдущей недельной главе. Ицхак еще не женился. Сейчас ему говорят принести в жертву. И то, что было очень тяжело Аврааму, это кроме всех сложностей вокруг, это Всевышний, что ты говоришь. Это А или Б. И мы это знаем. И у нас говорится, что Авраам потом... Но есть очень большая разница, если я спрашиваю, перед тем, как я это делаю, или спрашиваю после. Значит, есть, когда я говорю, вы мне говорите, мама мне говорит делать одно, папа говорит делать другое. Что так вы меня хотите? Извините, что я так это говорю, как маленькая девочка. А есть, когда я исполняю то, что папа сказал, исполняю то, что мама сказала, но спрашиваю, дорогие, что вы хотели? Почему? Понимаете? Как это было? Это я вас не слышу. В чем отличие между Маген Авраам и Маген Давид? О, очень интересный вопрос. Безрат Ашем, мы как-нибудь можем это рассмотреть. И это считается Маген Авраам. У нас написан в молитве. И мы молимся 3 раза в день. И мы говорим Маген Авраам. Давид очень хотел быть как Авраам. Это Авраам. Давид просит от Всевышнего. И считается 26-м псалме. И, конечно, в книге Шмуэль 2, 7 глава, он это на каком-то уровне достигает. И там говорится, что ты будешь как великие люди, которые были на земле, имеется в виду, что Давид будет немножко похож на Авраама, Ицхака и Якова. И поэтому, когда мы читаем не Тору, а когда мы именно читаем пророки, после благословения на Гавтала, вы знаете как, после того, как считают отрывок из пророков Шаббат, там говорится Маген Давид. Поэтому у нас есть, да, Маген Авраам, есть Маген Давид. Это вы очень правы. И, конечно, значит, Авраам – это более на уровне молитвы. И то, что мы исполняем каждый день. А Давид – это то, что происходит в Шаббат и связано с пророками.
Шаббат, можно вопрос спасибо. По недельной главе? Если вы сейчас говорили...
Что такое Хуэм? Это Синай, да. Как всегда. Спасибо большое. Хуэм и Синай – это два названия. У нас есть много названий горы Синай. И два из ее названий – это Хуэм и Синай. Хуэм – это значит, что она была очень сухая. И это понятие того, что если не соблюдают законы, хорев – это также слово херев, херев – это меч. А Синай – это Сина. Это тоже в этом слове есть ненависть. У нас еще другие названия горы Синай. Какие испытания были у Ицхака? На Хеса – да. У него проблема, что он любил Исава, который надо было любить. Авраам действительно был рад в испытании на каком-то уровне, да. А то бы он не мог получить пророчество. Он хотя бы не был в, как называется, в горе. Описание, звучание, может быть. Да, о, спасибо, это уже не ко мне. Пожалуйста. Извините, что у меня такая вещь происходит, я не знаю, что у меня с компьютером и почему я начала, я открыла, я просто не знала, выключить, не выключить, я просто не приготовила телефон, я, наоборот, его перед уроком прячу. И поэтому мне, я не знала, понимаете, взять, только потом я взяла уже телефон и собиралась вам позвонить. Потому что я видела, что я никак не могу ничего открыть. Так, Галит, если в следующий раз у меня ничего не получается, я выйду и потом войду еще раз.
Можно последний вопрос? Последний вопрос.
Пожалуйста, 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 Ита.
Мы сейчас говорили про Давида, да, и это связано с дочерьми Лота. Да? То есть они оказались в ситуации совершенно экстремальной, как мы сейчас бы ее назвали. Да? И они собираются делать, сделали вещь, которая выходит за рамки даже до дарования Тору, но все равно это какая-то кощунственная страшная вещь. Потом оказалось, что это было все, ну, таким образом, да. Но когда человек оказывается в экстремальной ситуации, да, я сейчас не говорю такого масштаба, но и он что-то хочет по своей инициативе сделать. Насколько у них, они не могли ни с кем посоветоваться, они думали, что, да, насколько человек, мы живем в непростое время, чтобы у никого не было никаких испытаний, да, не дай бог.
Конечно.
Но когда человек оказывается такой, у него не с кем посоветоваться, чем он должен руководствоваться, когда ему нужно принять какое-то решение, и быстро принять, и от этого зависит жизнь.
Да. Спасибо, Инна. А теперь, первым делом, у нас, если вы замечаете, дочери Лота не считаются настолько неправильными и виноватыми. И даже как доказательство, как вы знаете, когда потом Амон и Муав, эти два народа, они не могут никогда войти в еврейский народ. Но женщины из Амона и Муава, когда делают гиюр, они могут выйти замуж за евреев. А мужчины нет. Значит, тут есть, значит, считается, что эти две девушки, они рассматриваются как невин, как будто мы их ни в чем не виним. Они не рассматриваются как чем-то виноваты. Они как будто в этой обстоятельстве, в которых они оказались, они приняли самое правильное решение, которое тогда им казалось. Кто тут был очень неправильным человеком, это был Лот. Он рассматривается как гуру, который создал себе секту. Значит, вы замечаете, он себя видит выше, он не видит себя. Он себя видит ниже Авраама. Он себя выдает всем окружающим, как человек, который выше Авраама. Вы знаете, Авраам не пошел в Содом, а Лот пошел в Содом в нашей недельной, в предыдущей недельной главе. И он живет в Содоме. Почему ты живешь в Содоме? Он будет сейчас исправлять Содом. Вы знаете, что он стал судья Содом? Представляете, даже исправлять суд. Но Всевышний сделал ему такую подножку, и в этот же день Содом перевернулся. К нему пришли гости. Вы знаете, как он принимает гостей в Содоме? Вы знаете, что это такое? Но когда к нему приходят гости и хотят, там, требуют у него их, он согласен своих двух дочерей выдать им. И явно дочери соглашаются. Потому что видите, как они его слушают? Значит, он создает иллюзию. И они поданы этой иллюзии. Понимаете? Понятно, что я тут имею в виду. И они считают, что он самый правильный человек в мире. И Лот никогда никому не говорит, как себя вести. Он создает такое облако, которое приводит к тому, что другие люди так считают. Поэтому он очень скользкий. Никогда невозможно его обвинить. Он же не говорит дочерям, так себя вести. Они так себя ведут. Значит, он создает иллюзию, что только он остался, а весь мир разрушен. Он им, конечно, рассказывал про потоп. Они очень обученные, они все очень религиозные, они же все принимают гостей непонятно как. Нахон Машет, это у нас рассматривается, а Лот знает, это у нас есть предание, что жив Авраам. Он знает, что только дом разрушен. Поэтому ангел ему говорит, иди в гору. А он говорит, не хочу идти в гору. Гора – это Авраам. Вместо горы он хочет жить в Цуар, который вообще часть дома. А дочерям он дает, он не говорит, но он дает им понять, что прошел потоп. Понимаете, только совсем другой. И что никто не остался в мире, и только они. Так это понятно, что я пробую рассмотреть. Поэтому мужчины, Муава и Амуна, у них есть один закон, а женщины другие. Конечно, есть и другие объяснения, но если мы говорим с нашей недельной главы, это то, что мы можем видеть. Да, пожалуйста, Маша. Ну, снова мы видели, мы могли в этой недельной главе видеть очень много вещей. Значит, любая вещь, которая есть в мире, есть в Танахе. Если есть секты, есть в Танахе тоже такое понятие.
Баба, как это баба да. Сегодня. Баба.
Да, сегодня только это очень неправильно. Не зачем Лот ударить? Понятно, дочерям, что был потоп. Значит, Лот, у него есть немножко вот это ощущение величия. И Лот на арамейском – это проклятие.
Нарцисс.
Также могучее вещество. Но Лот не был наказан. Нахор.
У нас есть...
То, что у него есть, и у него есть очень большие заслуги. И он происходит от человека, который умер во имя Всевышнего. Это гарант, которого кинули в огонь. Значит, это не настоящие вот такие гуру, я не знаю, как их назвать. Это не простые люди. Простые люди не могут за собой, понимаете, как это, прийти к тому, что люди шли за ними.
Может быть,
с другой стороны, Лот будет, знаете, очень тяжело наказан тем, что его вся мужская сторона никогда не сможет войти в еврейский народ. Но, с другой стороны, в Лоте есть что-то очень хорошее. У нас это
мера
очень
длины, лот мера длины тоже. У нас тоже есть лот, что это мера длины, да, то есть если, может быть, это некорректный вопрос, но есть ли какие-то, могут быть у нас какие-то критерии, как человек в экстремальной ситуации, извините, что я возвращаюсь к этому вопросу, чем нужно руководствоваться при принятии решений? Не связано сейчас с тем,
что... Первым делом себя есть совестью и молиться Всевышнему, что дал нам помощь. Теперь молиться может быть мгновение. Без помощи Всевышнего мы ничего не можем.
А насколько нужно принимать какую-то инициативу там или нужно тихо...
Это у нас, смотрите, у нас есть, логически у нас есть правило. Правильно, это, конечно, если есть какой-то рав, которого можно спросить.
Да.
И во время катастрофы это то, что люди делали. У нас были совершенно недавно относительно самые экстремальные ситуации. И у нас есть также ситуация, как люди вели себя в таких ситуациях. И надо подумать о том, что, чтобы у человека не было потом... У нас у всех есть совесть. Понимаете, как это? У нас есть что-то внутри, что нам подсказывает, что правильно и что нет. И, конечно, молиться Всевышнему. Показать нам, что правильно в этой ситуации делать. Одна из самых легких вещей, это когда вы думаете не о себе, а о ком-то другом. Что бы вы другому посоветовали сделать? Но мы часто себя тоже обманываем, потому что понимаем, что это для нас. Поэтому это все не так просто. Лот – это очень непростая личность. Но я не могу сейчас, понимаете, когда мы уже перешли все время его рассматривать. Нахон, и это... Есть очень много сторон, как у любой вещи. В мире ничего не черное и не белое, все у нас серое. Только Лот, есть люди, которые черно-серые, люди, которые бело-серые. Всевышний нам помог, что Всевышний нам помог и спас нас от всего. И помогал нам делать только правильные решения и не ставил нам никаких подножек. Извините, что так это называется.
И чтобы мы избавились от иллюзий.
Да, слава всем.
Какой вы бы дали нам какой-то урок, что мы можем это учить, какой-то что-то, что мы можем конкретно над чем работать, скажем так.
Казалось, что я это попробовала сказать. Это о том, даже я дала три точки. Это понимать, что у нас всегда будут испытания именно на то, что нам самое неприятное. если мы делаем что-то, стараться, чтобы внутри у нас было с этим какое-то желание к этому, то, что я им говорила, даже если это сложное испытание. Это у нас говорится, хазиды говорят, это говорится в книге Ишайо, кивесимхат и цим. Радостью можно выйти из любой ситуации. Постараться как-то найти какую-то возможность радости. И третье, это если вы хотели сделать что-то хорошее, как этого хотите? Мне что-то спрашивают, как можно из Москвы перевести вам. Смотрите, я сейчас... У меня будет... Не знаю, попробуйте мне позвонить еще где-то 10 минут. Я, может быть, смогу ответить. Пожалуйста, до свидания.
До свидания.
Спасибо большое.